Бабушка, осы, арбуз. Бабушка ела арбуз. Это было чудесным лакомством августа. Мы, большая, нежная семья, собирали картошку. Я до сих пор помню этот веселый звук, удар картофелин о дно ведра. Ведра были дырявые, негодные для похода на колодец, им оставалось исполнить последнее и главное предназначение – донести картофельные плоды до пузатых мешков, стоявших у самой кромки огорода. Картофель ссыпался в мешки уже с тихим, гуркающим, сухим звуком, от мешков пахло пылью и сыростью. Они провели целый год в сарае, скомканные. Мешки тоже были рваные, но не сильно. Иногда из тонко порванной боковины вылуплялась маленькая легкомысленная картофелинка. Когда мешок поднимали, она выпрыгивала на землю, сразу же зарываясь в мягком черноземе, и больше никто ее не вспоминал. Было солнечно, но солнечный свет уже был полон августом, его медленным и медовым исходом. Я все время ловил себя на мысли, что мне хочется встать и долго смотреть на солнечный диск, будто расставаясь с ним на долгое и счастливое плавание. Наверное, мне просто не хотелось работать. Подумав, я сказал, что едва ли сбор картошки является мужским делом, но меня не поддержали. Против были моя мать, моя тетка, мои сестры и даже забежавшая помочь соседка. Только бабушка вступилась за меня. «А то мужское», — сказала она. Когда это мужики в земле ковырялись? Это бабьи заботы. Ложись вон на травку, пока мы собираем. Вон какие мешки таскаешь. Надорвешься. Бабушка говорила все это с неизменной своей милой иронией. И все равно бабы закричали на нее, замахали руками, говоря наперебой, что только мужчины и должны рыться в земле. Некуда их больше приспособить. Иные взрослые мужики между тем не работали. Дед возился во дворе с косами, подтачивая и подбивая их. Отец ушел на базар и обратно, видимо, не торопился. Крестный отец мой, брат отца родного, полеживал возле трактора. Утром он попытался трактор завести, но что-то неверное сделал механизму, и трактор непоправимо заглох. Сосед Архан, беженец с юга, тракторист, проходил час спустя. Он был добрый человек и вовсе не понимал шуток. Крестный относился к соседу крайне благодушно и, когда мог, выручал в неприятностях. Разве что стремился при каждом удобном случае Архана разыграть. «Архан, здорово!» — поприветствовал крестный, проходившего соседа. «Привет!» — сухо сказал Архан, всегда ожидавший от крестного какой-нибудь выходки. Крестный изобразил необыкновенную занятость, сделав лицо серьезным и озабоченным. «Слушай», — сказал он торопливо, — «бабы торопят, а мне еще свиней надо покормить. Заведи трактор, Архан, а? Ну, заведи, заведи, а я сейчас прибегу». Архан не успел ответить, как крестный ушлепал в забубенных тапках во двор. Все, кроме Архана, сразу приметили, что, сделав круг по двору, крестный припал к тому оконцу в сарае, куда выбрасывают навоз. Потоптавшись, несмотря на всю нелепость ситуации, чего б веселому соседу не завести свою машину самому, Архан полез в трактор. Спустя минуту трактор взревел, зачихал и снова смолк. Крестный уже успел добежать до огорода с вытаращенными глазами. «Ты что там сделал, Архан, а? Ты тракторист или где?» Архан сделал еще одну попытку, но на этот раз трактор вообще смолчал. Архан испуганно вылез из трактора и сделал вокруг него несколько кругов. Крестный не отставал и всячески стыдил соседа, требуя, чтобы тот немедля исправил поломку. «Так я ж вчера работал на нем, Архан!» — ругался крестный. «Ты ж видел меня! Что ты там сделал? Что он сдох? Давай, исправляй! У меня обед, а потом опять работа!» С трудом подбирая русские слова, попытался ускользнуть Архан, но крестного было уже не отогнать. «Какая работа! А я что буду делать? Сломал, делай! Это не по-соседски так поступать, Архан! У вас на Кавказе разве так поступают с соседями?» Спустя 10 минут Архан лежал под трактором, вздрагивая волосатыми ногами, на которые садились мухи. Крестный расположился неподалеку, покуривал, закинув одну руку за голову. «Эх, какой ты тракторист, Архан!» — говорил крестный негромко. «Да никакой. Ни черта не умеешь. Завел машину, и сразу сломалась она». «А?» — спрашивал Архан из-под трактора. Бабы смеялись. Одна бабушка делала вид, что не понимает, в чем дело. Здесь пришел мой отец с базара и принес 3 здоровых арбуза, в каждом из которых можно было, выев мякоть, переплыть небольшой ручей. О, этот арбузный хруст, раскаленное ледяное нутро, черные семена. Никто не в силах был сдержаться, пока отец кромсал роскошный всхлипывающий плод. Наспех, закончив свои грядки, бабы сошлись к арбузу и застыли в оцепенении. Только бабушка ловко собирала картошку, разгребая сильными руками землю. Мать сходила за белым хлебом, арбуз хорошо есть с ароматной мякотью. «Ба!» — позвали сестры бабушку. «Иди уже!» «Иду, иду!» — отозвалась она, но сама доделала свою грядку, сходила с ведром к неполному еще мешку и, умело прихватив его края, сыпала картофель. Всем остальным нужны были помощники в таком нехитром деле. Один, скажем, держал мешок, второй пересыпал картошку из ведра, и то иногда картошка падала мимо, а бабушки нет. Она во всем привыкла обходиться одна. Архана тоже позвали к арбузу, но он, наконец, завел трактор и сразу тронулся на работу, так и не заглянув домой. Мать едва нагнала его, сложив в пакет яичек, щедро нарезанной колбасы с хлебом, бутылку с молоком, передала соседу. Я и не заметил, когда она все это принесла на огород и положила в тенек под кусток. Мы ели арбуз, оглядывая друг друга счастливыми глазами. А как еще можно есть арбуз? Мать расстелила красивую клеенку в красных и черных цветах. Бабушка сидела возле на табуретке, отец стоял. На ледяной запах арбуза слетелась одна за другой осы и кружились над нами назойливые и опасные. Первым не выдержал отец. Осы, верно, были единственным, чего он боялся в жизни. Однажды его, пьяного, ужалили, и он, здоровый, под 2 метра мужчина, потерял сознание. К вечеру голова его стала огромной и розовой. Глаза исчезли в огромных распухших бровях. Он едва не умер. «Я лучше пойду покурю», — сказал отец и спрятался за трактор. Осы полетели за ним, но потом вернулись, недовольные железом и дымом. Сразу курить», — сказала мать вслед отцу. Весело отмахиваясь от ос, за отцом пошел крестный. По его лицу я угадал, что мужики сейчас опробуют заначку, наверняка где-нибудь спрятанную в железных закоулках трактора. Жена крестного внимательно смотрела ему в спину, о чем-то догадываясь. Но тут на ее лицо села оса, и она отвлеклась и засуетилась, и стала размахивать платком. Обиженные осами ругались сестры, перебегая с места на место, и пугалась настырных насекомых мать. Я старался сохранить достоинство, но у меня тоже получалось плохо. Я сдувал присевших на арбуз ос. Осы ненадолго отцеплялись, делали раздраженный круг и почти падали мне на голову. Одна бабушка сидела недвижимо, медленно поднимала поданный ей красный серп арбуза и, улыбаясь, надкусывала сочное и ломкое. Осы ползали по ее рукам, переползали на лицо, но она не замечала. Осы садились на арбуз, но когда бабушка откусывала мякоть, они переползали дальше, прямо из-под зубов ее и губ, в последнее мгновение перед укусом. «Бабушка, у тебя же осы!» — смотрел я на нее с восхищением. «А? Осы на тебе!» «Ну так им сладко!» И бабушка смеялась и вправду, только что заметив ос. «Как же ты не боишься? Они же могут укусить!» «А зачем им меня кусать?» Бабушка поднимала красивую руку с ломтем арбуза, по руке переползали 2 или 3 осы, и еще 2 сидели на корке, питаясь стекающей сладостью. Она откусила арбуз, и еще одна оса, сидевшая на щеке, легко и без обиды взлетела, сделала кружок и осела куда-то в травку к объеденным коркам. Все разнервничались и быстро разошлись. Бабушка тихо сидела одна. Утром брошенные арбузные корки смотрятся неряшливо. Белая изнанка их становится серой, и по ней вместо ос ползают мухи. Так смотрелась вчерашняя моя деревня. Будто кто-то вычерпал из нее медовую мякоть августа, и осталась серость и последние мухи на ней. Все умерли. Кто не умер, того убили. Кого не убили, тот добил себя сам. Сестер несколько раз ударила об углы и расшвыряла далеко. Осталась бабушка и Архан с русской женой, которая пила, и зато Архан ее ежедневно бил. Огороды, которые, казалось, еще недавно бурлили под землей живым соком, стихли и обросли неведомой травой. Не громыхала бодрая картошка одно ведра. Мы въехали на моей белой Волге в деревню. Мы двигались в поднятой нами пыли, странные и непривычные здесь, словно на луне. Бабушка даже не всплеснула, а вздрогнула усталыми руками, встала нам навстречу, сморгнула слезу, улыбнулась. Она впервые видела мою жену. Они сразу заговорили, как две женщины, а я молчал и трогал стены. «Бабий труд незаметен», — сказала бабушка жене. «Бабий труд незаметен», — повторил я себе и вышел на улицу с сигаретой. Вот это построил дед. Забор, сарай, крыльцо, дом. Картины в доме нарисовал отец. На них дед, дом, луг, сад. Расколоты на несколько частей, но еще живое бабушкино сердце. Вот упорный мужицкий труд. Не двигаясь, не суетясь, в редкие мгновения, когда можно было не двигаться и не суетиться, вкушая малую сладость, она прожила огромную жизнь, оглянувшись на которую, не различишь земным взглядом и первого поворота, за которым тысячи иных. Мы не сумели так жить. Баба служит, а мужик в тревоге живет. Только прячет свою тревогу, слышал я тихий бабушкин голос за неприкрытой дверью. Бабью жизнь мужику не понять, нас никто не пожалеет. А нам, мужичью колготу, не распознать.
«Колготу?» — спросила моя жена.
«Колготу, ну, суету, муку», — пояснила бабушка. «Баба в служении живет, а мужик в муке. Или только мои такие были?» «Не знаю», — вздохнула она и умолкла. Мы вышли с женой из дома и спустились к реке. Прошли через едва живой мостик и поднялись на холм. С холма была видна огромная пустота. «И солнце болит». И держится косо, как вывихнутое плечо. Я произнес это вслух.
«Что ты сказал?» — спросила жена.
Я смолчал. И она спросила меня снова. И я снова смолчал. Что мне повторять всякую дурь за самим собой? Жена сидела недвижимо, очарованная и смертно любимая мной. «Подожди. Я сломаю и твое сердце». Мы возвращались, когда начало вечереть. Я шел первым, и она торопилась за мной. Я знал, что ей трудно идти быстро, но не останавливался. У реки я присел на траву. Неподалеку стояла лодка, старая, рассохшаяся, мертвая. Она билась о мостки, едва колыхаемая на истлевшей веревке. Я опустил руку в воду, и вода струилась сквозь пальцы. Другой рукой я сжал траву и землю, в которой лежали мои близкие, которым было так весело, нежно, сладко, совсем недавно, и вдруг почувствовал ладонью злой укол и ожог. Дурно выругался, поднес напуганную руку к лицу, ничего не мог понять, обернулся и взглянул туда, где сжимал землю. В траве лежала оса. Я ее раздавил. Рука начинала распухать и соднить. В ладони разрасталась нудная боль, словно оса поселилась под кожей и жаждала вырваться, разбухая, истекая под моей кожей горячей, жгучей осиной кровью. Вернувшись в отчий дом, я заторопился, не допил чай, почти выбежал на улицу. Завел машину, хотя бабушка еще разговаривала с моей женой. Ехал с неприязнью, держась за руль больной рукой, нещадно давил на газ, наматывая черную дорогу. Ночью приехали, и я сразу упал в кровать. Зажав голову руками, быстро забывшись, я вдруг услышал стук своего сердца. Он был торопливый и упрямый. Мне приснилась привязанная лодка, которая билась о мостки. Тук-тук. Ток-ток. Подожди. Скоро отчалим. Скоро поплывем.